Глава 9. Продолжение предыдущей. «Тогда было страшное время, Николенька», — продолжал Карл Иваныч. «Тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови. Я был под Ульм, я был под Аустерлиц, я был под Ваграм». «Неужели вы тоже воевали?» — спросил я, с удивлением глядя на него. «Неужели вы тоже убивали людей?» Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет. Один раз французский гренадер отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его. И я пустил его. Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасения. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленке. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас. На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, 15 талеров денег и серебряные часы. Подарок моего папеньки. Французский солдат все взял у меня. На мое счастье, у меня было 3 червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел. В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз в большой праздник я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, 2 бутылочки Мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принес Мадер, и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?» Он сказал: «Есть, господин Мауер». «Мой отец и мать, — я сказал, — 8 лет не видели меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О, господин сержант, у меня есть 2 червонца, которые были под моей фуфайкой. Возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем. И моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога». Сержант выпил рюмочку Мадеры и сказал: «Господин Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я солдат». Я пожал его за руку и сказал: «Господин сержант». И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас». Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда солдаты были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть. но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье. Я пошел в ворота. Часовой ходил с ружьем взад и вперед и смотрел на меня. «Кто идет?» — сказал он вдруг, и я молчал. «Кто идет?» — сказал он второй раз, и я молчал. «Кто идет?» — сказал он в третий раз, и я бегал. Я прыгнул в вода, влезал на другой сторона и пустил. Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я встал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и спокойным чувством заснул. Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая немецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтоб фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня. Я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге. Человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек», — он сказал, — «куда вы идете так поздно?» Я сказал, «я иду во Франкфурт. Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас. Отчего у вас ничего нет с собой? Борода ваша не брита и платье ваше в грязи», — сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек», — я сказал, — «хочу наняться где-нибудь на фабрик, а платье мое в грязи от того, что я упал на дороге». «Вы говорите неправду, молодой человек», — сказал он, — «по дороге теперь сухо». И я молчал. «Скажите мне всю правду», — сказал мне добрый человек. «Кто вы и откуда идете? Лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам». И я все сказал ему. Он сказал: «Хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрику. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня». И я сказал: «Хорошо». Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «Вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена. У него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его». Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить, и мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина. Я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос. И мадам Л, я не могу сказать ее имени, жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама, и она полюбила меня. Когда она видела меня, она сказала: «Господин Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Карлхен». И она сказала: «Карлхен, сядьте подле меня». Я сел подле ней, и она сказала: «Карлхен, поцелуйте меня». Я его поцеловал, и он сказал: «Карлхен, я так люблю вас, что не могу больше терпеть». И он весь задрожал. Тут Карл Иванович сделал продолжительную паузу и, закатив свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний. «Да», — начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат, «много я испытал и хорошего, и дурного в своей жизни. Но вот мой свидетель», — сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью. «Никто не может сказать, чтоб Карл Иванович был нечестный человек. Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал господин Л, и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате. Взял свое платье, 3 таллер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».